Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске радиоактивный шлейф с Белого моря, Собчак против революционной пены и Чемезов за оппозицию. События последних дней снова запустили в сети волну обсуждения взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Стало известно, что вскоре после аварии 4 российские станции мониторинга радиации, в том числе ближайшие к месту взрыва, перестали передавать данные измерений международной системе мониторинга. Об этом сообщил пресс-секретарь организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он же опубликовал в Твиттере компьютерный ролик, в котором был смоделирован возможный путь радиоактивного облака. Оно могло дойти в том числе до Урала и Сибири. Реакция властей усилила параноидальное настроение и подстегнула спрос на портативные дозиметры. Владимир Путин заявил, что никакого повышения радиационного фона нет.
Надо с географией разобраться. В Сибири не было никаких инцидентов. Если вы имеете в виду в Северном море, то это другой регион Российской Федерации. Никакой угрозы там нет. И никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют все сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю доклады от наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим.
Олег Козырев.
Чукотка и Алтай уже не передают данные о радиационном фоне. Как-то это нехорошо. Это ж очень далеко от места взрыва.
Ольга Ткаченко.
Неохота паниковать, но что же там за выброс немыслимый?
Сергей Абашин.
Вождь ведет себя так же, как и во время взрыва подлодки. Трусливо пытается все скрыть и снять с себя ответственность.
Глеб Павловский.
Очень и очень плохой знак для масс, чью конспирологию вскармливали целое десятилетие. Закрыв станции, Кремль сообщил другие данные путинскому большинству. Эй, мы вас травим.
Лена Артика.
Где же наша Ульяна Хомюк? Кто скажет правду?
Илья Ковалев.
Судя по тому, что 8 августа произошла трагедия, а 9 и 10 августа москвичей в штиле уговаривали не выходить из дома, мол, всех поубивает ураганом, кажется, начала восстанавливаться картина.
Иван Яковина.
На Москву, ее окрестности и всю центральную Россию садится огромное радиоактивное облако. Власти неделю молчат. Все станции слежения за радиацией выключены. Путин из Парижа говорит, что все нормально, бояться нечего. Поскольку то же самое говорит всегда врущий Песков, бояться точно надо. Детей я бы из Москвы точно вывез. Ну и йоду попил бы, чтобы щитовидку защитить. А всем, кто любит Путина, надо всегда напоминать теперь. Это его больная страсть к оружию. И неумение его делать стали причиной этого кошмара. Только он виноват в Чернобыле «Лайт», который он сейчас устроил всей стране и ряду ее соседей.
Другие призывали не впадать в панику на основании компьютерной модели, которая может не иметь ничего общего с реальностью. Сергей Макаревич.
Это лишь уровень насыщенности дисперсии атмосферы в течение времени при источнике данной дисперсии под Северодвинском. Ни о каком уровне радиации тут речи идти не может в принципе. Я понимаю еще, когда нечто подобное вытворяет школьник, но когда подобное позволяет себе секретарь, очень сильно не последний в этом мире организации, возникают вопросы не к материалу, а к уровню профессионализма данного секретаря. Ну, или к его психическому здоровью.
Алексей Зайцев.
Взял метеорологическую софтину и затолкал туда, не разбираясь, аэрозоля в рамках неизвестной модели. А модель, вероятно, предусматривала разрушение со временем частиц аэрозоля и рост их количества. Но картинка красивая.
Без охранительски-патриотических комментариев картина была бы неполной. Алекс Ласкин.
Мультики Госдеп Союз Мультфильм. А доказательства есть?
Конечно, если бы данные со станции мониторинга радиации были известны, для спекуляций не было бы нужды. И поэтому большинство комментаторов считают, что передавать информацию станции перестали неспроста. Эль Мюрид.
По всей видимости, реальные данные противоречат заявлениям властей, что ситуация не вызывает опасений. Иной причины секретить информацию просто нет.
Твиттер Росмемнадзор.
Нет мониторинга, нет радиации, нет градусника, нет температуры, нет зеркала, ты самый красивый.
Лев Василишин.
Как бы это помягче спросить? Какова цена конспирации и что будет дальше?
Андрей Казачкин.
А зачем вам знать правду? Вы что, все разрушить хотите? В свое время патриарх Алексий II на вопрос о роли СССР во Второй мировой войне сказал, что правду открывать нельзя, иначе все рухнет. Это общий принцип, на котором построена советская государственность. Ложь – ее основная скрепа. Так что, если хотите родину сберечь, лучше не допытываться до истины.
Вадим Лукашевич.
Если бы станции слежения передали всплеск уровня радиации из-за взрыва в Северодвинске, то фактически это свидетельствовало бы о нарушении России договора о запрещении ядерных испытаний. Отсюда и проблемы со связью. А в действительности тут с башкой у руководства страны проблемы, а не со связью.
К выводу о нарушении России международных договоров пришел и эксперт Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев, к которому обратилась за комментарием радио «Говорит Москва».
Все очень тривиально. Там проводились секретные испытания. Ежели передавать все сведения с окружающих станций о радиационной обстановке, по этим сведениям можно восстановить, что там было за испытание. А так как оно секретное, этого не хочется делать. Поэтому фактически засекретили данные этих станций. Тем более, что это связано с испытанием оружия. Пока секретность не снимут, мы ничего не будем знать. Вспомните Чернобыль. Все один к одному.
Хотя, конечно, возможны и другие объяснения. Юлия Марцинчик.
Ну, Путин же сказал, никакой радиации нет. Вот станции и отключили, чтобы зазря не работали, электричество не потребляли. Ведь никакая станция не посмеет противоречить словам нацлидера.
Дмитрий Носачев.
Станции передавали данные странам НАТО, подрывая и подмывая престиж, лили воду на мельницу заведомо ложных измышлений, сеяли панику и нагнетали истерию. В настоящее время станции закрыты, против сотрудников возбуждено дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски, выемка документов и конфискация датчиков.
Юрий Шабельников.
Во-первых, двигатель химический. Во-вторых, никакой радиации. В-третьих, радиация, конечно, есть, но она безопасная. В-четвертых, никто не пострадал, а погибшие будут представлены к наградам.
Денис Автономов.
Вы все врете. Взрыва не было. Ракета не наша. Мы не знаем. Ракета наша, но она год тому уволилась. И так далее.
Или, как сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передача данных со станции национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом. Иван Давыдов.
Пора бы уже Михаилу Леонтьеву провести мастер-класс по правильному общению с журналистами для сотрудников МИД. Он бы ту же мысль упаковал в три слова максимум.
Многие комментаторы считают, что если бы компьютерная модель показала движение радиоактивного шлейфа на запад, переговоры Путина с Макроном могли бы проходить в другой тональности. Герман Обухов.
Вот что очень жаль, так это движение облака не в ту степь. Если бы оно накрыло Европу и Францию, где Путин беседовал с Макроном, было бы веселее. А так Европе пофиг веники, чё там в Сибири.
Алхаз Абгаджава.
Эммануэль Жан-Мишелевич, если в тебе есть хоть что-то мужское, приезжай с ответным визитом к Путину в Северодвинск.
Несколькими днями раньше стало известно, что врачи Архангельской областной больницы, которые лечили пострадавших от аварии, не предупредили, что их пациенты облучены. От происходящего у многих остается ощущение дурной бесконечности. Правду о том, что случилось под Северодвинском, многие рассчитывают узнать не раньше, чем телеканал HBO снимет об этом очередной сериал лет 30 спустя. Вадим Лукашевич.
Российская власть поступает преступно, скрывая информацию о действительном уровне радиационного заражения местности и людей. Речь идет не о технических деталях и конструкции взорвавшегося устройства, а именно об уровне радиационной опасности для людей. И сам факт сокрытия последствий взрыва свидетельствует, что эти последствия тяжелее, чем можно представить. То есть там есть что скрывать.
Михаил Дурненков.
Ну вот, посмотрели мы сериал «Чернобыль», выдохнули, а затем как будто решили разыграть все буквально до запятой. Еще раз. Вот уж, казалось бы, чудовище названо, очерчено, разъято до косточек, оцифровано, отрефлексировано в искусстве и с близкого расстояния рассмотрено всем миром. А нет, оно живое и активное, и ни капли не стыдясь отсутствия идеологии и сакральности, продолжает губить людей в массовых количествах. Удивительно мне это. Удивительно, что продолжается эта странная вера в то, что государство, любое государство, важнее, чем жизнь людей. Удивительно и непостижимо.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Пока лидеры московских протестов за свободные выборы отбывают один административный арест за другим, власти запустили в соцсетях вирусную рекламу выборов, что достаточно удивительно само по себе, но вкупе с тем, как именно это было сделано, выглядит совсем уж странно. Агитационные видеоролики были опубликованы 18 августа в инстаграм-аккаунте «Люблю Москву» в разделе «Сторис» и автоматически перестали быть доступны спустя сутки после публикации, однако некоторые пользователи успели сохранить их у себя. Один ролик предназначен для обычных патриотов.
Ты обычный патриот. Любишь путешествовать по России, оформил карту ПИР и ходишь на парад 9 мая. Тебе лень идти на выборы, и у власти оказывается безумный либерал. Он разрешит проводить гей-парады. Забудь про новые школы, детские площадки и сады. Ничего этого больше не будет, ведь твой депутат child-free. Торговля развернется повсюду. Библиотеки, храмы и музеи везде сделают четверочки. Уроки ОБЖ заменят на секс-просвещение, а физкультуру на тренинги по выбору пола. Каждое заседание Думы будет начинаться с призыва пустить 6-й флот США в Москву-реку, а заканчиваться раскаянием за каждое взятие Берлина. Хочешь это предотвратить? У тебя есть шанс. 8 сентября 2019 года ждем на выборах в Московскую городскую Думу.
Чтобы либералы не обиделись, на всякий случай на выборы пригласили и тех, кто, цитата из ролика, придерживается либеральных ценностей, имеет свой стартап и отдыхает за границей.
Ты не идешь на выборы, и у власти оказывается безумный коммунист. У тебя под окнами появится памятник Сталину. Никаких кафе и ресторанов, только столовые при заводах. Барбершопы и торговые центры заменят спецраспределители. Забудь про концерты любимых рэперов. Их место займет армейский оркестр. С фестиваля Ариши вас увезут на сбор картошки. В Моголь-центре сделают военкомат, а музей истории ГУЛАГа превратится в выставку его достижений. Хочешь это предотвратить? У тебя есть шанс. 8 сентября 2019 года ждем на выборах в Московскую городскую думу.
И либералы, и патриоты пытаются понять, что это было. Партия КПРФ хочет пожаловаться на анонимных создателей роликов Мосизбирком и предлагает проверить видео на разжигание социальной розни. Елена Николаева.
Когда ты не допустил вообще никого из конкурентов, но рекламный бюджет уже успели освоить, и теперь ты агитируешь в пустоту.
Твиттер пёс да лис.
Кстати, сейчас у власти не безумные либералы. Как же тогда получается, что больницы закрываются, а бесконечные четверочки и шестерочки открываются?
Твиттер Искандер.
Жаль, не рассказали, как коммунисты отнимут собственность у всех единороссов и отправят их трудиться на благо Родины, возмещать украденные народные средства, копая каналы и строя города в вечной мерзлоте. Где подписаться за это?
Если все-таки предположить, что ролики снимались не только для того, чтобы потратить деньги, можно прийти к выводу, что целью было понизить явку на будущих выборах в Мосгордуму. Глеб Салуянов.
Выставляют цирком выборы в Мосгордуму и политические силы, кроме ядра. Наоборот, это сушка. Посмотрите это глазами человека, который в политике не разбирается, да и пошли вы на три буквы со своими выборами.
По крайней мере, эту агитацию на деньги мэрии никто не воспринял всерьез. Чего не скажешь о словах режиссера Константина Богомолова, который неожиданно для многих выступил в дискуссии с журналистом Сергеем Пархоменко на радиостанции «Эхо Москвы» с провластных позиций. В беседе под названием «Взгляд на протесты» Богомолов назвал лидеров протеста неискренними и обвинил их в том, что они используют молодежь.
И я не этим ребятам, которые сидят, не верю. Им-то я верю. Им я очень верю. А вот этим самым политикам, рожденным из пены морской вот этого протеста, не верю. Потому что, когда эти политики говорят, что ну вот взросло новое поколение молодых ребят, которые хотят протестовать, которые не боятся, для них взросло новое поколение, которыми они торганут. И они сядут, эти ребята. Никому неизвестные. Основная масса прекрасных медийных лиц будет спокойно пребывать в медийном пространстве. Ездить, продолжать говорить, рассказывать, что вот сидят.
Мэра Москвы Собянина Богомолов назвал человеком, представляющим либеральный взгляд в российской политике, и призвал к диалогу с властью.
Плохо, что людей бьют. Плохо, что, значит, город оккупирован полицией. Я не вижу в этом вины Сергея Семеновича Собянина. В этот момент, я думаю, этот человек делает немало для того, чтобы вот эти все ситуации, трудные ситуации, купировать. Я думаю, что этот человек сделал очень немало для того, чтобы в городе была хорошая, правильная атмосфера. И то, что случилось так, в результате цепи каких-то политических событий, что возникли эти протесты. На эти протесты возникла неадекватная реакция власти. Не лично Сергея Семеновича Собянина, не лично его, а в целом власти. Неадекватная реакция, мы это понимаем. Да. Можно ли с властью разговаривать? Можно и нужно. И это единственный способ взаимодействия, разговор. А не бросаться, значит, на стенку, в кровь разбивать себе лоб и потом вопить о кровавом режиме.
В завершение беседы Богомолов намекнул на то, что раз Пархоменко работает в США, он слишком оторван от российских реалий, а также на то, что он мог бы каким-то образом поспособствовать освобождению политических заключенных.
У вас есть другой инструмент.
Нет, у меня нет.
Еще раз, его. У вас назовите другой
его.
Бизнес.
Назовите
где
его,
вы работаете?
Другой инструмент.
Вот где вы работаете? Мы перед эфиром говорили.
Я работаю на радиостанции «Эхо Москвы» по пятницам. В остальные дни я работаю в Вашингтоне, в Институте Кеннона, где осуществляю программу поддержки и образования российских журналистов.
А я работаю в театре на Малой Бронной.
Где? А какое это имеет отношение к тому, какие у меня есть инструменты? Вы хотите сказать, что я должен в Конгресс обратиться, что ли?
Нет, я хочу сказать, что вы вернитесь сюда, и начните действовать здесь.
Мы сейчас 10
дней, Ну вы 10 дней здесь. Когда вы уедете дальше?
31 августа.
Ну и все.
Наталья Мавлевич.
Дебаты Богомолов-Пархоменко на «Эхе» – изумительное драматическое действо. Интрига плелась на протяжении нескольких актов, чтобы привести к стремительной развязке. У вас есть другое оружие, несколько раз повторил Богомолов. Но у вас другой бизнес. Где вы работаете? Ага, в Вашингтоне. А я на Малой Бронной. Читай все, что вы говорите и делаете, вы говорите и делаете на американские деньги. Жаль, кончилась передача. Очень хотелось послушать, каких таких сложностей российской политики не учитывают люди, возмущенные фальсификацией выборов и открытым попранием своих прав и достоинства. Если Богомолов говорил искренне, а мне кажется, да, это довольно страшно.
Сергей Пархоменко написал по следам беседы пост в Фейсбуке, в котором обвинил в тлетворном влиянии на Константина Богомолова его нынешнюю подругу Ксению Собчак. Спор с участием Богомолова и Собчак продолжился в комментариях и увенчался таким высказыванием Ксении.
Сереж, во-первых, зачем вам со мной обсуждать, кто был лучше в этих дебатах? Я же, очевидно, пристрастна. И вообще, честно говоря, я с большой грустью смотрела на ваш спор. Вы знаете, что вы мне очень симпатичны, и я считаю, что у вас с Костей общего гораздо больше во всех смыслах, чем с Навальным или Соболь. В итоге два интеллигентных еврейских мальчика сцепились по поводу какой-то революционной пены из Балашихи, которая, если придет к власти, сметет их обоих с концами.
Определение, которое Собчак дала участникам московских протестов, зажило в сети своей жизнью. Юрий Сапрыкин.
Мы – пена из Балашихи, под ногами майора.
Георгий Албуров.
А что плохого в Балашихе? Там какие-то люди хуже среднего. А где лучше тогда? В Барвихе?
Припомнили Ксении и ее участие в президентских выборах. Валерий Дзен.
Революционная пена из Балашихи. Такую характеристику дала Собчак недавним московским протестам и людям, на эти протесты выходившим. В этом замечательном выражении и заключается истинное отношение Ксюши к людям. Тут и пренебрежение, и хамство, и желание показать свое статусное превосходство. Дескать, вот кто здесь хозяин жизни, а кто плебеи. В общем, спасибо, Ксения Анатольевна, что так спалились. На этот раз окончательно. Иллюзий даже у желающих заблуждаться на ваш счет больше нет. А еще и в президенты идти собирались. И это при такой-то ненависти и с таким-то пренебрежением к людям.
Борис Вишневский.
Ксения Собчак назвала нынешние протесты в Москве революционной пеной из Балашихи. Что характерно, она до сих пор член политсовета партии «Перемен». Вместе с Дмитрием Гудковым, который сидит в спецприемнике, отбывая арест именно за эти протесты. Я не злопамятный, но память у меня хорошая, и я очень хорошо помню, как в конце 2017 и в начале 2018 года эту путинскую куклу изо всех сил раскручивали на президентских выборах, как новое лицо оппозиции, якобы смело и решительно выступавшую с критикой власти. Как в Петербурге, часть наших оппозиционеров не только ее поддерживала, но и работала в ее штабе. Как, казалось бы, умные и адекватные люди ничего не желали слушать, когда я им объяснял, что это кремлевская имитация, что ничего общего с оппозицией дочь бывшего начальника Путина не имеет, что поддерживать ее значит путать выборы с клоунадой. Как они снисходительно объясняли, что Григорий Явлинский устарел, а вот Собчак — это то новое, что нужно. Потом Собчак поддержала повышение пенсионного возраста. Потом Собчак получила должность на «Газпромовском канале». Теперь она называет мирные протесты в Москве, где граждане защищают свои права и свое человеческое достоинство, пеной. Роль отыграна, гонорар получен, маскарадный костюм оппозиционной принцессы убран в шкаф. Но ведь все было видно с самого начала для тех, кто хоть немного хотел видеть. И хоть кто бы из тех, кто топил за Собчак на выборах, сегодня признал, что он ошибся.
На аргументы критиков Собчак ответила очередным комментарием под постом Пархоменко, в котором фактически повторила аргументы Константина Богомолова и обвинила лидеров протеста в том, что они руководствуются двойными стандартами.
Революционная пена из Балашихи – это те вожаки, которым плевать и на вас, и на меня, и на ребят, которые сидят. Это Навальный и Волков, который вообще на митинг не вышел, несанкционированный, кстати, и прочие, которые не гнушаются никакой травлей ради борьбы за власть. Это большевики. Один и тот же Волков пишет про мой заход к нему в студию «Эхо» как про мерзость, и этот же человек хвалит Соболь, которая преследует Симоньян. Эти люди всегда вот такими двойными стандартами и живут. Каждый, кто не с нами, тот против нас. Затравим всех, не пожалеем даже Нюту Федермессер. И лично я дистанцировалась от этих людей, как только поняла, что это просто борьба за власть. Но в протесте есть много других классных, не революционно, но эволюционно мыслящих людей. И мне с ними по пути.
Кто эти люди и куда они направляются, Ксения Собчак не уточнила. Но, видимо, ее с ними совместный путь уводит ее все дальше от того, что мы привыкли называть оппозицией. Вы слушаете «Цитаты свободы». Передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Пока бывшие оппозиционеры защищают власть, против силового подавления протеста внезапно выступил человек, от которого этого никто не ожидал – глава Ростеха Сергей Чемизов. Всеобщее внимание привлек фрагмент из его интервью РБК.
«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом, моя гражданская позиция такова. Наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и, в конечном счете, государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или другую сторону. Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период идти. Это мы уже проходили».
Почему такой человек, как Чемизов, вообще заговорил на тему протестов, каков был контекст вопроса и ответа, пока неизвестно. Полное интервью выйдет только в сентябре. Однако эта реплика всколыхнула комментаторов, вызвав самые разные реакции. Глеб Морев.
«Ого, впереди много интересного».
Леонид Уханов.
«Бунт на корабле».
Сергей Смирнов.
«Реально политическое заявление, хоть осторожное».
Роман Попков.
Глава Ростеха Чемизов призвал к ускорению и гласности.
Михаил Ходорковский.
«Даже не знаю, хорошо ли, что один из них не дурак».
Сергей Алексашенко.
«Кто бы мог подумать, что Чемизов станет либералом, а как иначе трактовать его тезис о том, что стране нужна оппозиция?»
Павел Чиков.
«Очень провластные персонажи начинают вовлекаться в осуждение насильственного разгона протестов и уголовного преследования его участников. И Сергей Чемизов не единственный. Вот-вот еще появятся».
Другие призывают не принимать желаемое за действительное. Твиттер записки сумасшедшего.
«У некоторых тут появились странные иллюзии насчет Чемизова. Генерал-полковник КГБ ФСБ, член бюро ВС партии ЕР, друг Путина, знаком с ним еще с Дрездена, работал в мэрии СПБ под началом Путина, гендиректор Роспилконторы Ростех, говорят, спонсор одного известного оппозиционера».
Твиттер свободен.
«Чемизов тень Путина, он говорит то, чего хочет официальная власть. Путин упорно пытается убедить всех в своей, пусть слабой, демократичности».
Твиттер хроника деградации.
Глава Ростеха Сергей Чемизов считает, что наличие здоровой оппозиции может пойти на благо государству. «Сразу разочарую тех, кто увидел за этим признаки политической оттепели. Решать, какая оппозиция здоровая, а какая нет, будут сами Чемизовы, Путины, Матвиенки, Володина и тому подобное».
Телеграм-канал «Методичка».
Пока политологи записывают генерал-полковника ФСБ в вольнодумцы и новые кудрины, обратим внимание на то, что нынешняя система российской власти воспринимает любое воздействие или посыл извне по умолчанию как агрессию. Внешний критик по определению враг, либераст, наймит кровавого госдепа и британской разведки. Лучше сразу и МИ-6, и ЦРУ. Так что слова Чемизова вполне логичны, оправданы и ожидаемы, а вовсе не выглядят нелепой попыткой поиграть в свободу и громоотвод.
А кому-то кажется, что реформам и это не помеха. Павел Пряников.
Старый чекист, глава Ростеха Чемизов, тоже теперь с народом. Как я и говорил раньше, перестройку 2 снова начнет ФСБ, как это раньше сделал КГБшник Андропов.
Телеграм-канал «Бойлерная».
Всегда любопытно во времена политических обострений наблюдать, как отдельные представители власти выделяются на фоне протестов. Хотя такое поведение себе могут позволить далеко не все. И среди тех, кто мог бы себе позволить выделиться из серой чиновничьей массы, большинство предпочитают это не делать, колеблясь вместе с линией партии. Видимо, слухи об уходе Чемизова на покой преувеличены, а сам Чемизов, организовав за 12 лет работу множества предприятий, достаточно уверенно себя чувствует. Интересно, что по разным инсайдам внутрикорпоративный распорядок Ростеха строится именно на наличии конкурирующих структур. Судя по заявлению президента сразу после Чемизова, что граждане имеют право на мирные протесты, может быть, это новый поворот?
Но многие вместо либерального поворота видят в этом разве что дешевый популизм, с учетом того, что протесты завоевывают все новых сторонников. Кирилл Шулика.
В реальности Чемизов ничего такого не сказал. Общие фразы, под которыми подпишется и Путин тоже. Собственно, он тоже говорил, что нам нужна оппозиция. Вот, смотрите, Зюганов с Жириновским есть. А между тем, Чемезов, ко всему прочему, один из спонсоров КПРФ. Например, некоторые источники называют Вадима Кумина, который идет согласованным с мэрией кандидатом в Мосгордуму, близким к главе Ростеха. Ну и не забывайте, что Чемезов сейчас контролирует «Новую газету» и RTVI. И некоторые злые языки относили к этому пулу еще и «Медузу», но пока доказательств всего факта нет.
Иван Бабицкий.
Что касается нынешних сигналов о готовности режима смягчить репрессии, тут стоит понимать, что до 8 сентября никакого смысла говорить об этом нет. В предвыборный период власти, очевидно, выгодно свести репрессии к минимуму и всячески намекать, что так и будет впредь. Во-первых, возмущение ее жестокостью само по себе привлекает новых людей к протесту, в том числе электоральному. Во-вторых, среди уже недовольных оно же увеличивает популярность умного голосования.
Дмитрий Колезев.
Кстати, насколько я помню, сам Владимир Путин до сих пор не высказывался по поводу акций протеста в Москве. Песков высказывался, да, но, как мы знаем, Песков часто пургу несет. Цитата из президента. И его мнение не на 100% отражает позицию первого лица. А согласно опросам Левады, по заказу близкого к администрации президента Фонда развития гражданского общества, большая доля москвичей, 37%, положительно относится к протесту. Так что, возможно, мы еще услышим, что к мнению граждан нужно прислушиваться. Путин обычно действует сообразно запросам и мнению большинства.
Путин не заставил себя ждать и тоже поделился своими мыслями. Случай для этого представился президенту во Франции на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном.
Думаю, что, не скажу ничего нового, граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом. Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, а мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Но мы все знаем события, связанные с так называемыми «желтыми жилетами», в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. 2500 получили ранения. 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице.
Татьяна Фельгенгауэр.
У президента Российской Федерации в итоге один прием. У вас негров линчуют. Ну, то есть, вы поняли, пока Путин в России, он тему протестов игнорирует. А как вопрос в поездке задали, так старая шарманка, на себя посмотри. Очень неловкое зрелище.
Что до дальнейших протестов, пока мэрия Москвы отказала во всех заявках на митинг 31 августа. Дмитрий Гудков пишет по этому поводу в Фейсбуке, что, похоже, принято политическое решение. Больше в Москве митинги не разрешать. Здесь вам не Париж. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.